რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ აპირებს დაიცვას სირიაში მყოფი თავისი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ კი მათ რუსეთისა და სირიის სამთავრობო ავიაცია დაბომბავს. დონბასის ოლქში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და კოორდინაციის ცენტრის უკრაინელ თანამშრომლებს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 51-ს მიაღწია. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ დაიცავს სირიაში მყოფ თავის სამხედრო მოსამსახურეებს, თუ კი მათ რუსეთისა და სირიის სამთავრობო ავიაცია დაბომბავს. ამის შესახებ კვირას განაცხადა სირიასა და ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა სტივენ ტაუნსენდმა. სამხედრო მეთაურმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთის მხარეს გადასცა ინფორმაცია ამერიკის ჯარების განლაგების შესახებ. მისი სიტყვებით, რუსეთმა ეს ინფორმაცია სირიის სამხედროებს მიაწოდა. მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა საავიაციო დარტყმები განახორციელეს ქალაქ ჰასაკის იმ რაიონებში, რომლებსაც ქურთები აკონტროლებენ. დარტყმის ქვეშ მოყვნენ ამერიკელი ინსტრუქტორები, რომლებიც ქურთებთან თანამშრომლობენ ამ რაიონში. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 51-ს მიაღწია. ტერაქტი შაბათ-ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. დაჭრილია 94 ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მუხტარში დაადანაშაულა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერდოანის თქმით, ტერაქტი თვითმკვლელმა ბავშვმა განახორციელა. მისი სიტყვებით, ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზე. ჯერჯერობით არავის უკისრია მუხტარისთვის პასუხისგებლობა. გაზიანტეპი სირიის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. დონბასის ოლქში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და კოორდინაციის ცენტრის უკრაინელ თანამშრომლებს. როგორც ცენტრის უკრაინული მხარის ხელმძღვანელმა ბორის კრემენეცკიმ განაცხადა, დაზიანდა სამსახურებრივი ავტომანქანა. ადამიანის მსხვერპლი არ ყოფილა. ცენტრში აღნიშნეს, რომ სროლა მოხდა მაშინ, როცა მეთვალყურეები ფოტოზე აღბეჭდავდნენ სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის დამადასტურებელ ფაქტებს. ირანმა გამოაქვეყნა სურათები, რომლებზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა BAVAR 373. 21 აგვისტოს გავრცელებულ ფოტოებზე ნაჩვენები არიან პრეზიდენტი ჰასან როჰანი და თავდაცვის მინისტრი ჰოსეინ დეხანი თავდაცვის სისტემის ფონზე. ირანის მედიის ცნობით, როჰანი მოინახულა ობიექტი, სადაც შეიქმნა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დეხანი თქვა, რომ BAVAR 373 შეიქმნა ფრთოსანი რაკეტების, დრონების, სამხედრო თვითმფრინავებისა და ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანის სამხედრო ბიუჯეტი 2-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით, კვირას დილით 2 პოლიციელი დაიღუპა, როცა შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს საკონტროლო გამშვებ პუნქტს კაიროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სამმა პირმა, რომელიც უნომრო ავტომანქანაში იჯდა, ცეცხლი დაუშინა სადათ სიტიში მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტს. თავდასხმის შედეგად 3 პოლიციელი და 2 სამოქალაქო პირი დაიჭრა. მიმდინარეობს გამოძიება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свобода. Август 91-го года. Образы и итоги. Мы сегодня хотим поговорить о том, как 19-21 августа 91-го года существует в народной памяти, существует в виде образов визуальных, смысловых, как эта память влияет или не влияет на нынешнее состояние умов. В студии Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты» и политический философ, не примену я это добавить, Александр Гельвих, историк, аспирант Высшей школы экономики. На связи с нами по скайпу Виктория Полторацкая, политолог, магистрант Высшей школы экономики. В записи у нас будет масса блистательных экспертов. Это Даниил Дондурей, главный редактор «Искусства кино», режиссер документального кино Виталий Манский, политолог Александр Морозов, поэт-публицист Татьяна Щербина и антрополог Алексей Юрчак. Всех я просила рассказать о своих образах 91-го года. Начала бы я с вами, друзья, с просмотра трейлера фильма Сергея Лазницы «События». Это фильм, посвященный 19-21 августа 91-го года в Петербурге. И он сделан из съемок документалистов, операторов, которых их, не знаю, коллеги, друзья, начальники попросили просто в этот день выйти на улицу и снимать все, что им попадется. Причем это были люди из телевидения и люди из со студии «Ленфильм». Просто события, ну, были таковы, что они казались неуправляемыми. Надо было взять в руки камеры и все это снимать. И вот получилось такое, я бы сказала, народное полотно. Ну, давайте посмотрим сейчас этот трейлер.
Все-таки пролита кровь. Почтим память павших борцов за свободу и нашу, и вашу, минутой молчания.
Знаете, когда я смотрела этот фильм, меня больше всего поразило то, как похожи все большие народные выступления, даже лозунги, вот «фашизм не пройдет» и так далее, и так далее. Это все напоминает крайние события 12-го года в Москве и украинские события. Я сейчас вот без политической окраски беру, я говорю просто о том, что народ в больших массах действует примерно одинаковым образом. И давайте послушаем Даниила Борисовича Дондурея с его оценкой этого фильма.
Мне кажется, фильм замечателен именно передачей атмосферы. Раз. Настроя гигантского города. Два. Гигантского города. Потому что мы видели, как там увеличивается это количество людей на Исаакиевской площади. Мы видели... участие. Да, и очень редкий, вот это, очень редкое в то время, а сейчас, может быть, нередкое, единение власти и оппозиции, то есть той либеральной какой-то, или либерально ориентированной, или ориентированной на новую жизнь людей, которые видели Собчака и Путина того же. И это уже был четвертый год неподцензурного времени. Уже кинематографисты, режиссеры все почувствовали некоторое освобождение от страха. Они уже могли экспериментировать, они уже могли снимать, как хотят. Это было важно. И особенно Лазница, который всегда политически ориентированный режиссер, и в игровых своих фильмах, и в неигровых, он тем более делает это таким образом, чтобы передать атмосферу, ощущения и одновременно какой-то такой дух, не знаю, передать психологию раскрепощения, вот такую.
Даниил Борисович Зондурин, ну и предлагаю посмотреть выступление Виталия Маскова, который говорит о своей памяти. Вот ровно в то же время он был там, но его образ Питера, его образ вот этого протестного августа, он совершенно другой.
Я вообще так хорошо помню эти дни, хотя когда мы их переживали, они не носили такого, ну для меня во всяком случае, какого-то такого фатального или какого-то переломного характера. То есть это был просто как, для меня это были просто какие-то дни большого недоразумения, большого удивления, большого какого-то. Ну, как будто вот буря иногда. Я в жизни своей переживал бурю. Я помню это состояние. Я катался на велосипеде около дома, был ребенком. И вот налетела буря, меня подняла, сбросила с велосипеда и улетела. И вот эти дни августовские, они мне почему-то эту бурю напомнили. Я, правда, уже не ездил на велосипеде. Я как раз провел эти дни в Ленинграде. Я на студии Алексея Германа заканчивал картину «Еврейское счастье». И у меня ровно 19-го была озвучка сведения. И я целый день просидел в... Что такое сведение? Это большое помещение, большой зал, где маленькими блоками ты... Короче говоря, целый день ты сидишь в одиночестве в пустой черной комнате. И, конечно, какие-то доносились, так, понятно, есть какая-то нервозность, какие-то вот внешние факторы доносятся. Герман там с Кармалитой бегали, расклеивали какие-то, значит, заявления то ли Ельцина, то ли Собчака по студии, значит, какие-то люди уже, ну, в общем, как это шла студийная контрреволюция. А вечером мы с композитором Харьковским, не из города Харьков, а по фамилии Харьковским, который писал музыку для этого фильма, мы отправились на революцию, собственно говоря, на баррикады. И я помню, что мы проходили баррикады, совершенно бессмысленно как-то разбросанные по центральной части города, непонятно против кого были эти баррикады. Я помню только, что всю ночь мы совершенно искренне ждали танков. Вот просто где же танки? Вот баррикады уже есть, и непонятно, с какой стороны эти танки должны приходить, зачем мы там ходим. Я помню, что людей было очень много. Я помню, что все вот так бессмысленно бродили, но это брожение в конечном счете, оно, конечно, так сказать, повлияло на финальный результат всей этой истории. Но для нас всех это было не более чем брожение. Мы как-то бродили. Я помню, Сокуров там бродил тоже, так сказать, и какие-то другие питерские интеллектуалы. А потом я посмотрел, да, и я бродил следующий день, ну, пока мы все не добродили до момента, когда мы вот нашими брожениями победили в этой революции, в которой хотелось все-таки как-то штурмовать какой-нибудь зимний, но просто не, ну как-то Эрмитаж штурмовать, ну что Эрмитаж это штурмовать? И, в общем, у нас не было вот этого своего зимнего. А потом нам всем сказали, что спасибо, революция свершилась, расходитесь по домам за работу, товарищи. И какое-то внутреннее опустошение, и какая-то внутренняя бессмысленность. И только потом ведь рухнул Советский Союз. Это ведь что-то было такое предшествующее. И когда я смотрел еще, что еще очень меня как бы укололо и разочаровало, вот Лозница сделал картину события. Он же сделал ее про меня. Это же я там был все эти 3 дня. И я смотрел эту картину, просто вгрызаясь в экран, я видел 1000 людей. Но меня там не было. Я там был, я помню, что я был, но меня там не было. И когда ты знаешь, что это вроде бы было, но тебя там нет, возникает ощущение, что этого не было.
Кажется, прекрасно описал парадоксы памяти, связанные с этим событием. Вполне возможно, что когда он там находился, он бы и почувствовал себя героем этого фильма. Я думаю, что люди, которые вот герои Лозницы, они сейчас оценят всю эту ситуацию совершенно по-другому. Собственно, вот накануне нашего с вами разговора Левада-центр публиковал опрос, посвященный этому событию. Так выяснилось, что половина людей, которые участвовали в этом событии, они не помнят его. Они не помнят, зачем они там стояли. Они не помнят целей своих. Они не помнят... там есть простые вопросы, что это было там, что такое ГКЧП, боролись ли вы за демократию и так далее, и так далее. Так вот даже люди, которые участвовали в этом, уже путаются, так сказать, в показаниях, а люди более молодого возраста вообще не в состоянии ответить на этот вопрос. Я специальным образом позвала вас, людей молодых, это все комментировать. В вашей собственной памяти, в вашей собственной душе, в ваших собственных представлениях, какие образы августа 91 года существуют, и существуют ли они вообще? Еще раз говорю, это могут быть не только визуальные образы, потому что визуального как раз не очень много. Я посмотрела, кино делали там хроникальное, только 3 фильма существуют 90-х годов, а вот я не помню, чтобы в последние как-то годы, кроме кино «Лозницы», кто-то к этому обращался. Итак, Кирилл.
Ну, у меня 2 образа есть. Первый тот, который реален. Я хорошо этот день помню. Я был в городе Кемерово.
Извините, а сколько лет вам было? 10. Можно отлично
выслушать. Я был довольно политизированным, да, ребенком, как ни странно. Видимо, потом это как-то предопределило, чем я начал дальше заниматься. Я помню, что к тому моменту мы уже, в общем, в значительной степени жили в другой стране. В другой стране в каком-то культурном смысле слова, потому что в этот день, ну, в этот вечер я поехал к своему отцу смотреть какие-то западные то ли мультфильмы, то ли фильмы. То есть у него был видеомагнитофон, это было достаточно дорого, так. Это вот такой была лакшери практика. И, значит, мы всю ночь смотрели, большую часть ночи мы смотрели с ним какие-то, значит, там западные образцы массовой культуры. А мама в это время была в командировке в Москве, и она с утра в панике позвонила и сказала, что там танки, и что там что-то такое происходит. У меня была первая реакция о том, что, в общем, это довольно любопытно, когда вот в городе танки,
мальчик,
и когда что-то происходит.
Посмотреть.
Ну, то есть, я вот действительно, как бы, какое-то интуитивное понимание, что если есть танки, то это значит, что-то происходит, и значит, действительно, не столько на танки, сколько на происходящее, на события, как Лозница правильно говорит, называет. Хочется посмотреть. А с другой стороны, ну, мне здесь кажется, вот здесь можно поставить многоточие, потому что у меня есть какая-то гипотеза, почему люди сейчас не помнят те события, в которых даже они могли сами участвовать. Но есть еще другой образ у меня, который я сам себе придумывал, пока я получал образование, занимался чем-то вроде политики в России, насколько в России можно было в последние 15 лет заниматься политикой. Я, конечно, все это страшно романтизировал и сознательно это делаю. То есть, вот есть, понимаете, как делается такая политическая ставка. Для меня это начало моей страны. Вот как бы ты можешь искать, не знаю, там, события Киевской Руси, которые привели к созданию твоей страны, но я в это не верю по многим причинам. Ну, по политическим, по там соображениям такой критики исторической и так далее. Если искать какое-то событие, которое привело к созданию той страны гражданином, которой я являюсь, и в которой на самом деле я хочу жить, и которая для меня, конечно, это моя личная там трагедия, катастрофа, ее нынешнее состояние, то это вот есть конкретное, так же, как есть французская революция, так же, как есть американская революция, так же, как есть дата рождения других республик современных, есть рождение вот Российской Республики, Российской Федерации, того, в общем, не очень совершенного и не очень успешного к нынешнему состоянию спустя четверть века образования, которое вот тогда появилось. И для меня это связано с идеей еще Вячеслава Игрунова, который много писал, и ну, я с ним скорее это слышал от него лично, когда он выступал на каких-то мероприятиях, где я был тоже участника и там очевидца тех событий, представителя старшего поколения. Вот он часто говорил про переучреждение страны. Он говорил о том, что, собственно говоря, вот то, что произошло, это был такой как бы шаг или такой жест, возможность переучреждения страны, переучреждение со всеми атрибутами этого действия, учредительное собрание, ну, как бы возобновление вот этой республиканской традиции в российской истории и так далее. Так. Но всего этого не произошло, потому что, и потом вот я готов буду продолжить, собственно говоря, какая у меня есть гипотеза по этому поводу.
Да, мы сначала, ребят,
да,
послушаем.
Да-да-да, я как раз и хочу здесь прерваться, да, потому что, в общем, это событие оказалось слишком легким.
Понятно. Значит, я с интересом вас прослушала. Вы почти повторяете идею Александра Морозова. Мы услышим его чуть позже. И пока давайте Вику Полторацкую послушаем. Петербург на связи. Виктория, ваши представления образные или, не знаю, символические или смысловые, точнее, об этих днях 91-го года.
Я получала от своих родителей, там, слушала их мнение относительно того, что происходило в стране в тот момент и так далее. И мне все это было как-то невероятно удивительно, потому что до, там, условно, 2011 года представить себе, что в моей стране люди могут в таком количестве выйти на улицу и отстаивать то, во что они верят и то, чего они хотят, причем не один день, для меня это было что-то фантастическое. То есть, ну, я практически не могла поверить в то, что вообще такое может быть. И тут как бы образ, который у меня возникает почему-то наиболее ярко о событиях 91-го года, это Ельцин на танке. Потому что я как бы человек, который, в принципе, вырос при Путине, не могу себе представить, например, Путина на танке перед Белым домом или перед Государственной думой, который находится в непосредственном контакте с народом. И, собственно, вот кто-то об этом уже до меня говорил, что то, что действительно очень сильно удивляет в этих событиях, это единение некоторых властных структур и людей, которые вышли на улицы. Потому что, как правило, мы привыкли, да, противопоставлять. Вот есть власть, есть народ, и они противопоставляются друг другу. А тут как бы есть силы со стороны власти, которые, собственно, вместе с народом. После того, как путч провалился, мы не увидели никаких в действительности реформ политической системы в следующие два года. И потом это вылилось просто в то, что происходило в 93-м году. Ну вот.
Виктория, спасибо большое. Очень любопытно. Мы разовьем некоторые ваши постулаты, так сказать, политологические, но, кстати говоря, очень точно отмечено насчет личных целей политиков. Дело в том, что в фильме «Лазница» это и есть. Там есть два эпизода, когда Путин появляется рядом с Собчаком. Это короткие эпизоды. Я думаю, что это случайно. Путин попадает в камеру как такой... Он ведет себя как практически охранник Собчака. То есть, и ты понимаешь, да, что вот есть пунктум, как сказал бы нам тут Барт, из которого дальше развивается историческая цепочка. Это, конечно, талант Лазницы найти эти кадры, но то, что он их поставил, это как раз, мне кажется, реплика к тому, о чем Вика говорит. А, Саш, пожалуйста, Александр Гелих, образы путча или образы августа 91 года?
Я не могу, конечно, себя назвать осознанным наблюдателем тех событий. Мне тогда было 4 года, и я находился в нескольких тысячах километрах от Москвы, так же, как Кирилл.
Вы из Сибири, я правильно?
Да, я тоже из Сибири. Тем не менее, мне этот день запомнился, мне, маленькому ребенку, потому что я помню, как были взволнованы мои родители. Я помню, что в этот день, 20 августа, что-то пошло не так, потому что сначала отменили какие-то детские передачи, ради которых я к телевизору подошел, потом я увидел, что мои родители сидят совершенно просто с побелевшими лицами. Потом они мне уже рассказывали о том, что они собирались выходить на площадь, защищать свободу от хунты этой, от ГКЧП. Они прощались друг с другом, они очень волновались. Это в провинции. Кстати, сегодня уже говорили о том, что наш образ этих событий, он, в общем, очень москва-центричный такой. Фильм «Блазницы о Петербурге» — это очень интересно, и визуальный образ этих событий, конечно, питерских тоже, ну, или о Ленинграде тогда еще. Это замечательно, но было бы очень здорово, если бы удалось кому-то найти какие-то видеосъемки того, что происходило в провинциальных городах, потому что там местные какие-то элиты, местные политически активные группы тоже реагировали на эти события, реагировали по-разному. Это, на мой взгляд, очень интересно. Что же касается образа, который у меня к настоящему времени сложился, то он сложился в результате, наверное, самым важным, что на него повлияло, был просмотр неоднократный, причем фильма «Вторая русская революция». Не знаю, доводилось ли кому-нибудь из вас его видеть. Это документальный фильм 91-го года, 91-го, снятый буквально по горячим следам телекомпании BBC. 8-серийный, 8 часов, рассказывающий про перестройку и революцию. И наиболее ярким образом визуальным для меня, пожалуй, остаются трясущиеся руки Янаева, которые выступают с заявлением.
У меня тоже, да.
Это символ, конечно, просто тотального краха советской элиты и ее, в общем, неспособности брать на себя ответственность и вообще, в принципе, действовать в сложившихся обстоятельствах. И вот этот образ для меня является, конечно, ведущим, потому что Ельцин на танке — это тоже, конечно, такой визуальный образ достаточно мощный. Кстати говоря, там же на танке можно увидеть нынешнего главу Нацгвардии Золотова. И вот в этом фильме про Вторую русскую революцию есть кадры, где он в спортивном костюме с автоматом в помещении Белого дома, значит, там каким-то образом участвует в организации такого всего. Вот. Но в любом случае эти образы у меня разорваны. Образ непосредственно просто совершенно детского такого восприятия, просто тревоги, и впоследствии уже достроенный образ этих событий как трагической истории о нашей стране, о том, как в поворотном пункте в ней не нашлось сил, которые смогли бы взять на себя ответственность за происходящее. Эти образы у меня не складываются в идею.
Саша, спасибо. Можно мы вот во второй части про это поговорим? Я хочу сказать, что очень мне нравится и дорого ваше выступление «Провинциальная часть», потому что я как раз переживала тоже в провинции это дело, в Воронеже, и у меня есть свой образ, который, видимо, повлиял на меня очень сильно, в том числе и почему я здесь работаю. Я жила в таком экспериментальном районе, он и пролетарский, и университетский. И вот все окна были открыты в эти дни, и из всех окон транслировалось «Радио Свободы». Я не шучу. И это правда очень сильно повлияло на вот мой будущий выбор места работы. Кирилл.
Да, я хотел короткую реплику сказать. Мне кажется, вот золото в спортивном костюме, да, в Белом доме — это очень важная история,
очень,
которую надо как-то додумывать. Там, кроме Золотова, еще где-то Шойгу рядом был. И это те люди, которые четверть века после этого остаются у власти. И они, в общем, фактически были революционерами. Если мы посмотрим на ту ситуацию из нынешней перспективы, то, конечно, они были цветными революционерами, как бы мы сейчас сказали. И вот эти вот цветные революционеры, пришедшие таким способом к власти, и, как можно сказать, еще там кто-то бы сказал, развалившись, развалившие Советский Союз, да, ну, используя их сегодняшнюю риторику, они в течение последних 15 лет нам говорят, что нет, ребят, вот после того, как мы пришли к власти, пожалуйста, никаких больше. Вот, то есть они на личном опыте нас учат, почему цветные революции — это очень плохо.
Очень полезно пересматривать старые хроники. Да. Вот что, видимо, мы скажем. Давайте мы послушаем, значит, старших товарищей об образах этих дней. Еще раз Александр Морозов.
Образ этих трех августовских дней, он вообще просто очень близок по переживанию вот ко всем этим воодушевляющим событиям 20 века, такого бескровного народного восстания.
Я полагаю, не только российским.
Не только российским, да. То есть это такой, в общем, достаточно важный, существенный, как бы яркий, очень как бы щемящий такой в этом смысле образ такого, знаешь, как бы молитвенного стояния, попросту говоря. Вот христиане любят говорить про молитвенное стояние, и вот это такое секулярное гражданское молитвенное стояние. Вот. Ну, безусловно, там были, может быть, какие-то незначительные группы, которые были сторонниками там сопротивления, вооруженного сопротивления, там строились баррикады, и обсуждалось, что делать, если будет столкновение с войсками, и даже пострадали мальчики, которые бросились под танки. Но в целом, конечно, образ этого гражданского конфликта — это образ такого, значит, такой бархатной революции, предстояния людей, которые побеждают как бы машину репрессий, побеждают машину возможного насилия, войны, побеждают просто своим присутствием. Вот это вот такой фундаментальный образ, потому что он же оказывает потом огромное влияние на всех, историческое, потому что люди видят, что примитивное видение истории, примитивное видение человека отступит перед лицом вот такого стояния. Но это вот удавалось. И русские тут блеснули. Надо сказать, что мы, в общем, как я тут недавно как-то написал, что Россия, ну, в 1968 году мы не участвовали в общеевропейском таком большом освободительном подъеме и задолжали. И поэтому чуть позже, в общем, мы как бы такой свой 68-й год получили вот в виде этого, собственно говоря, путча. И этот момент важнее, конечно, того, как это видится, ну, многим идеологизированным людям, которые хотят видеть здесь только противостояние Горбачева-Ельцина, или только противостояние двух каких-то там кремлевских кланов, или борьбу двух каких-то коммунистических там взглядов на перестройку. Нет, это в этом смысле слова, это гораздо более масштабное антропологическое событие, чем просто борьба двух политических кланов.
Ну, Саша отчасти внутренне с вами спорит, с Викой, в частности, с политологическим взглядом, но тут могут быть действительно множество разных оптик. Я сейчас предлагаю Тане Щербину послушать, как поэт-публицист, как ни странно, она наиболее сухо среди всех выступающих характеризует эти события.
Люди, конечно, были недовольны, но при этом они были недовольны, ну, основное количество людей, я имею в виду, ну, где-то там внутри. Да? Ну, скажем там, ну, нельзя поехать за границу. Да и черт с ним, у нас большая страна. Там, да, ну, я не знаю, там 100 рублей зарплата, сапоги не купишь, да, вот это пресловутые были сапоги, за которыми нужно было или там стоять, это еще когда выкинут, там, ночь, и тоже
или, да,
дикие
или,
деньги.
Или по талонам на производство.
Да, это две зарплаты были, там, одни сапоги и так далее. А, ну, что ж такого, ну, ничего, нормально живут. Никогда хорошо не жили, нечего их начинать, да, ну и так далее. Вот, но, то есть, это такое на каком-то глубинном уровне, поэтому, когда пришел Горбачев с единственной целью, просто, как, с цельным человеческим лицом, да, ну, чуть-чуть это ослабить, немножко дать какой-то гласность, это называлось, да, свободу прессы.
Да, свободу прессы.
Ну,
да.
Просто немножко, ну, не то, что уж прямо, но немножко. А, ну, какие-то разрешить там кооперативы, какой-то частный бизнес. Ну, нет, еще было, не было таких слов «частный бизнес». Кооперативы, да, первый кооперативный ресторан. Это же событие, то есть не государственное, да. Второе, это все были невероятные события. И вот как только чуть это вот... Вот эта щель, как щели какие-то, маленькие-маленькие щели, их тут же разнесли. Но стоит вот это вот, все этот концлагерь немножко ослабить, да, и, естественно, это все выливается. Вот, собственно, что и произошло. Но это же было, естественно, люди, которые жившие в закрытом обществе, люди были очень наивны, все абсолютно, неважно, даже образованные, образованные, все были очень наивны. И казалось, что снести статую Дзержинского, и все, и теперь мы заживем, да, и теперь у нас будет все, как на Западе, к которому, естественно, на самом-то деле, к какой жизни все и стремились, да.
Вот статуя Дзержинского, еще один, кстати, визуальный образ, да, запомнившийся с той поры. И, ну, Таня довольно прагматично объясняет то, что произошло, вот без романтики совершенно, а вот абсолютно какими-то прагматическими вещами. Я попросила Алексея Юрчака отреагировать, ну, на то, на что это похоже, да, там, на какой образ народных волнений, в частности, спросила у него, там, похоже ли это на революцию. Вот Леша считает, что это не революция.
Понятно. Революции, все-таки мы постоянно его сравниваем с таким каноническим понятием Великой Французской революции. И важность, мне кажется, 91, то есть особенность 91 года в том, что он, вот тот, та попытка путча, реакция на него, огромная такая народная реакция, потому что в Питере 20 августа на Дворцовой площади было 300 тысяч человек. Такого вообще не было в истории Советского Союза нигде. Она была вся, там не было яблока, где упасть. Она была вся просто голова. Интересно, что это, конечно, могло произойти только уже на излете перестройки. Перестройка была начата сверху. И перемены Горбачевские, которые они, когда они были запущены, конечно, никто наверху не знал, к чему это все приведет, но они были, безусловно, запущены сверху. Большие реформы, постоянная гласность и обсуждение. И без всего этого... То есть это было не столько революция, сколько окончание определенного... революционного периода, когда вдруг публика советская, советское население вдруг с удивлением само себя уверило, что оно готово и ожидает демократических перемен. И оно вдруг поняло, что оно не хочет возвращения назад. Это было в некотором смысле путь оказался очень полезным зеркалом, потому что люди вдруг увидели себя и поняли, что, так мы действительно не хотим. Вдруг осознание того, что... Потому что все им боялись. Помните, сначала говорили перестройка, потом будет перестрелка и так далее. Не верили долго. И все еще к 91-му году еще было ощущение, а вдруг это все кончится. И когда вот вдруг, вот оно, и действительно кончится, оказалось, что не готовы. Очень многие не хотим, чтобы кончилось. И в этом отношении это, конечно, революционное сознание, революционный акт. Люди все-таки, несмотря на страх, а в Москве еще и танки были, все-таки вышли. Но и когда все это очень быстро захлебнулось, и ощущение того, что мы все вот имеем это желание демократического общества, именно демократического, тогда немножко наивно понимали, что рынок и демократия это одно и то же, да, это, конечно, было потрясающим. Я бы назвал это, наверное, революцией, но такой очень особенной. Да? Это не столько, ведь не столько народные массы это все изменили, сколько, видимо, уже к тому времени общество изменилось и так. Они просто показали всем, что действительно оно изменилось. Это было такой лакмусовой бумажкой.
Алексей Юрчак, антрополог, вот о странностях этой революции, да, о том, что это и революция, и в то же время революция совершенно сверху. Кирилл, если можно, давайте вернемся к вашей гипотезе о том, почему люди не помнят или не до конца помнят, или уже интерпретируют эти события.
Знаете, я хочу пополемизировать еще с участниками, да, и заодно, наверное, и свою гипотезу расскажу. Но вот в отношении того, что Юрчак сказал, мне кажется, здесь можно сравнить эту ситуацию с двумя, с одной стороны. Странно то, что в Китае было в 89-м году, там просто, в общем, аналогичные процессы, ну, они отличались, конечно, но кое-что было и общее, и они были подавлены, и, в принципе, этот сценарий был бы совершенно, этот сценарий был реалистичным. То есть у нас тоже более решительные военные приходят к власти, вот эти вот коммунистическая партия въезжает на танках, и просто всем говорят разойтись, вводят комендантский час, и пожалуйста, да, то есть и тогда у нас был бы, это, как бы, я не знаю, попытка бунта какого-то, которая была подавлена, то есть не случайно. конфликты, да, с революцией.
Да, у нас это так, да.
Да. Угу. А вот больше всего я с Викой хочу поспорить, значит, вот по поводу разочарования. Тоже я предлагаю здесь некоторый мысленный эксперимент. Если мы себе представим, что, скажем, Болотная площадь 2011-2012 года, она добивается тех требований, которым она идет. Значит, перевыборы, честный парламент, Единая Россия теряет власть, с президентскими выборами возникает большая проблема. И вот мы сейчас в 2016 году, где другая обстановка совершенно в России, мы сейчас сидим и обсуждаем, но были ли те люди, те политики, которые стояли на трибуне на Болотной площади, хотели ли они ее использовать в своих политических целях? Ну, разумеется, хотели. А было ли при этом это каким-то искренним таким народным порывом, да, который вообще вселяет надежду в то, что изменения и борьба там за политические ценности возможно. Да тоже, в общем, конечно, тоже было.
Конечно, мы как,
да,
свидетели этого дела.
И мы вот уже здесь сказывается, видимо, тоже уже наша поколенческая разница с Викторией, потому что как бы вот для меня довольно очевидно, что если политики хотят что-то использовать в своих целях, то вот, ну, так всегда было, но это совершенно не означает, что само событие из-за этого дискредитировано. То есть история, к сожалению, не состоит из там вот этих вот дорожек, которые устланы лепестками роз, с одной стороны, но, с другой стороны, история не сводится и не делается исключительно какой-то такой политической алчностью политиков. Ну, может быть, это трюизм даже. Мне кажется, что в 91-м году было и то, и другое, поэтому мы вполне вольны чувствовать и разочарование, и надежду. И вот по поводу моей этой так называемой гипотезы, здесь я с Морозовым хочу поспорить, угу, и отсюда уже гипотезу. Да? Вот Морозов сказал, Александр Морозов сказал, что это было похоже на молитвенное стояние, и метафоры это принимаются, но только нужно сделать, мне кажется, одну оговорку. Молитвенное стояние предполагает, что есть еще церковь, а в церкви есть приходская община, и вообще есть какие-то человеческие объединения, которые возникают до того, как это молитвенное состояние случается, и потом сохраняют свое значение. Так вот, мне кажется, что наша основная проблема заключается в том, и проблема эта сохраняется сегодня, что Советский Союз, вот этот коммунистический режим к августу 91 года, он был настолько слаб и настолько у него тряслись руки, что как бы победа далась нам практически ничтожной
слишком
ценой.
Легко, да.
То есть мы, никто из нас тогда, вот, ну вот масса людей, они не занимались политической борьбой. Не было массовых партий, не было готовности свои эти ценности отстаивать. Не было после этого, то есть мы собрались, люди вот старшего поколения, да, они собрались на несколько дней в своих городах, в Москве и в Петербурге, поняли, что, в общем-то, танки не приедут, как в случае с Ленинградом, и в общем, даже было непонятно, в какую сторону баррикады ориентировать, как Манский mm-hmm. очень хорошо объяснил, и разошлись. И это можно сравнить с Польшей. В Польше с демократией сейчас тоже, в общем, как мы знаем, все не очень хорошо. Ну, вот последний их электоральный цикл,
да,
такой. Но при этом понятно, что изначально они пошли совсем другой дорогой. И причиной для этого, конечно, была солидарность, которая много лет боролась за то, чтобы Польша стала свободной. Это был реально действующий профсоюз, который перерос в партию. И во всем этом, возвращаясь к Морозову, большую роль сыграла католическая церковь. Которая не была там уничтожена. Которая реально для людей становилась той площадкой пресловутых горизонтальных связей, где они могли свои интересы отстаивать. Вот у нас общество оказалось, у нас и коммунистическая власть в 91-м году была слабой, но и общество осталось слабым, и в борьбе оно свое право не обрело в итоге. И мне кажется, что вот это наша проблема. То есть нам показалось, что Советский Союз ушел сам собой, остался.
Угу. Кирилл, спасибо. Я поддерживаю, кстати говоря, вот ваше выступление по поводу личности в истории, так сказать, и того, что у политиков, конечно, есть свои цели, но это не должно, наше понимание того, что у политиков есть свои цели, не должно зачеркивать наше личное участие в истории. Как ни странно, мне по Майдану пришлось со своими друзьями в Киеве спорить, как они такие быстро разочаровались. Ах, политики использовали нас. И, да, какого? А ты, значит, когда ты это говоришь, ты вычеркиваешь себя как субъекта истории, который делает ее, которая активно в этом участвует. Я, прежде чем Вику мы попросим отреагировать на ваше полемическое выступление, я у Саши хочу спросить, а как для вас это, Саша, это на революцию похоже? И на какую из? Вот вы занимаетесь началом 20 века, насколько я понимаю. Знаете, или это вообще неправомерное сравнение?
Нет, сравнивать можно все, что угодно. Другое дело, насколько плодотворными эти сравнения будут. Конечно, визуальные образы масс протестующих на площадях, ну, что-то общее есть. Но ситуация совершенно разная. Несмотря на то, что, конечно, политической свободы перед революцией 5-го года и даже 17-го в России не было, существовали политические партии достаточно сильные. И массы были распропагандированы, они были организованы в значительной степени этими партиями.
Речь идет не только о большевиках, насколько я понимаю.
Не столько даже о большевиках, сколько о партии социалистов-революционеров, прежде всего, и о других объединениях, там, о Корецкой партии и так далее. И революция, или те события 91-го года, о которых мы сегодня говорим, они, конечно, разительно отличаются как раз уровнем субъектности масс. Вот тут говорили о молитвенном стоянии. Этот образ, мне тоже кажется, достаточно убедительным. Массы были активным участником этих событий, но они были чем-то вроде гирки на весах в аппаратных играх. А это была революция заместителей, революция экспертов, на самом деле, 91-й год. Это была революция более активной части, на самом деле, советского партийного аппарата, перекрасившегося, против аристократии советской, одрехлевшей, которая, в общем, да, своими трясущимися руками, да, значит, всему миру показала свою неспособность держать в этих трясущихся руках власть дальше, да, организовывать это пространство евразийская. Ну и вот эти хитрецы действительно сумели мобилизовать массы. Массы вдохновлялись не политическими программами, на мой взгляд, как в революции там 17-го года, а скорее образами. Образами Запада, образами демократии, такими мифами.
О чем нам Татьяна Щербина докладывала.
Да, конечно. Это были просто очень такие непроясненные, на самом деле, вещи. И политическая культура была в зачаточном совершенно состоянии.
Если гражданского общества не было вообще.
Если в 17-м году Россия была пространством, где кипели идеи, которые обретали винтовки стремительно, да, в соответствии с выражением «мало известным», то в 91-м году массы действительно вышли, постояли и разошлись. Если им сказали, что да, революция состоялась, можете расходиться, идти на работу. В общем, и в этом причина, на мой взгляд, того, что сегодня участники опроса не помнят, ради чего и почему, куда они выходили. Потому что это было что-то очень спонтанное и не переформатирующее повседневность, на самом деле. То есть люди как занимались частными делами, так и занимались. Это не привело, не стало стимулом к становлению гражданского общества массового.
Друзья мои, вот я здесь с вами поспорю, как свидетель довольно взрослый тех событий, что все-таки привело, но люди занялись не политической борьбой, они занялись экономическими проблемами, которые у них были на тот момент самыми главными и вопиющими. В стране не было туалетной бумаги, и жрать было нечего. Вот извините, что я так грубо, вот еще один образ вам вот докладываю, образ 91-го года для меня, это отсутствие еды, очереди по талонам за продуктами и полное отсутствие, значит, предметов гигиены. Вот это было первым вопросом, который народу нужно было решать. И прорешал, но, пожалуй, все 90-е годы. Вике сейчас мы дадим, конечно, слово. Пожалуйста, дорогая, вы можете отреагировать на все, что вы у нас тут услышали.
Ну, значит, по поводу того, что сказал Кирилл, насчет политиков, которые всегда используют массы, да, в своих корыстных целях, и, собственно, да, это так и есть. Тут просто какой важный момент, который отличает 91 год от 2011 года. Этих моментов я даже сказала два. В 91 году люди выходили на улицы против ГКЧП. А, собственно, политики, которые поддерживали людей, выходящих на улицы, не хотели нивелировать, да, тот уровень власти, который у них уже был на тот момент. В какой-то момент у общества появилась потребность, некоторый запрос, который они делегировали в результате этим политикам на какие-то свободные демократические ценности, на то, что это будут не коммунисты, да, а какое-то как бы более свободное общество после 91-го года. В результате люди этого не получили. И это было связано с тем, что, собственно, те элиты, на которых возлагались эти надежды, да, там Ельцин тот же самый, например, вообще-то, ну, был с точки зрения команды вокруг него, с точки зрения его политических взглядов и с точки зрения его понимания того, как должно выглядеть государство, совершенно не демократом. И второй момент тут связан с тем, что, вот, собственно, как тут все правильно говорят, с другой стороны, общество и не выдвигало конкретных требований относительно установления каких-то демократических институтов. Никто не требовал там принятия новой конституции, перевыборов внутри РСФСР, да, и поэтому, собственно, элиты, не увидев такого четко определенного запроса на какие-то конкретные демократические институты, и не посчитали нужным, что эти запросы надо как-то выполнять. Значит, тут я бы еще вот что сказала по поводу революции, это или не революция. Да, я ни в коем случае не хочу нивелировать роль людей, которые хотели на улице, потому что это супер важно, но, на мой взгляд, немножко с другой позиции. По сути, мы увидели противостояние СССР и РСФСР, и мы увидели, что государство, что это, по сути, битва огромного государства со своей субнациональной единицей, которая, по идее, должна быть меньше, ресурсов у нее меньше, но она оказалась более что ли, способна к тому, чтобы объединиться, и внутри нее был более работающий механизм, чем на уровне СССР. Вот есть в политологии такая концепция state capacity, то есть способность государства принимать, имплементировать политические решения, наличие у нее ресурсов для этого и так далее. Если вот этого capacity у государства недостаточно, то, по сути, мы видим, что государство умирает. Да? Это failed state. Это государство, которое не может функционировать нормально работать. Скорее всего, оно либо распадается, либо с ним еще происходят какие-то дезинтеграционные процессы. И тот факт, что на эти 3 дня все союзные республики и весь мир молча наблюдали за тем, что происходит внутри СССР, может ли оно, на что оно способно, может ли оно до сих пор держать под контролем свои территории, и когда все увидели, что нет, не может, а РСФСР внутри СССР может, и внутри него есть огромная машина, которая состоит и из людей, и из власти, которая может кооперироваться, которая работает гораздо лучше и эффективнее, чем союзный уровень, вот тогда стало очевидно, что, собственно, СССР скорее мертв, чем жив.
Мы сейчас посмотрим пессимистический вывод Татьяны Щербины, в чем, по ее мнению, состоялось несчастье, а потом оптимистический вывод Александра Морозова.
Несчастье, собственно, заключается в том, что власть в России, ну и, в общем, с каждым годом все больше принадлежит тому, что раньше называлось КГБ, а теперь несколькими разными словами. А это очень все-таки специфическая, да,
конструкция
вообще психологии людей, работающих в спецслужбах. Да, они просто не могут мыслить иначе, ну, тем более люди еще из советских времен, вот они так воспитаны, они, ну, то есть это осталось какими-то их. Ну, не то, что там, может быть, даже не идеалы, но они не могут по-другому. Это их органика, да? Поэтому если вся полнота власти принадлежит им, то есть это страна КГБ, то вот они как-то так и действуют. Может быть, они не хотели бы даже такого результата, да? Может быть, они хотели бы другого результата, но они не знают, как сделать другой результат. Но, к сожалению, вот такая ситуация произошла, беда произошла. Что теперь ничего, что сделаешь? Ждать следующей, так сказать, итерации, она, конечно, будет.
Татьяна Щербина и Александр Морозов.
Все-таки надо сказать, что народ, который имеет такую веху внутри своей истории, он неизбежно на нее опирается в следующий момент, поворотный момент своей истории. Так устроена, ну, собственно, политическая история, политическая мифология любого народа. Поэтому очень важно, что есть такие моменты. Если вы однажды как бы взяли Бастилию, то потом, значит, может быть, у вас и воцаряется там 3-4 поколения конформизма, отказа от ценностей, от либеральных ценностей. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно встают люди и говорят, на секунду, это мы когда-то, ну, это не мы, но мы, как владельцы той же истории, того же языка, мы взяли эту Бастилию, и мы не отдадим этого опыта. В этом смысле слова это очень хорошо, что эти 3 дня августа у нас есть. Может быть, не мы сами, так дальше в следующей генерации, в следующем поколении, когда людям потребуется вырабатывать заново дискурс достоинства и свободы, они скажут, вот, это было.
Александр Морозов и Татьяна Щербина. Татьяна за большим пессимизмом, Александр с некоторой надеждой. Ну, друзья, ваше мнение. Кирилл.
Ну, я вот себе представляю, скажем, что будет, если памятник Дзержинского, как его недавно хотели возвращать, вернут на Лубянскую площадь. Вообще это вызовет дичайшее такое движение противохода, потому что я уверен, что в Москве найдутся люди, которые захотят этот памятник еще раз убрать или, по крайней мере, там, совершить с ним какой-то акт вандализма. И вот это всем абсолютно понятно. Я уверен, даже это понятно даже тем людям, которые сидят в кабинетах у себя на Лубянке и понимают, что если мы поставим нашего, как бы, гуру, то это вот как бы история про то, что все это может повториться в конечном итоге в символическом смысле слова, к вопросу о символах, да. Угу. И вот когда у нас был сейчас юбилей Победы, был вот этот вот хамский слоган про «можем повторить» совершенно какой-то чудовищной графикой. Да. И хорошая шутка, которую я видел по этому поводу, это «можем повторить» и портрет Ельцина рядом с Дзержинским, которого куда-то там уносят. Вот эта история про «можем повторить» мне нравится, и я повторюсь того, чего я... Я об этом вначале говорил, да, что я понимаю недостатки, принимая недостатки всей этой истории и совершенно не желая ее романтизировать в таком научном, эмпирическом ключе, я в политическом смысле слова уверен, что это наша история, это наша революция, это начало нашей страны, это тот опыт, который мы как бы и сохраним, и будем продолжать использовать.
Кирилл, спасибо. Виктория.
Да, я согласна с Кириллом. Мне кажется, что конкретно события, которые происходили в августе, они очень полезны для населения страны, просто для того, чтобы понимать, да, какой огромный на самом деле ресурс внутри нее есть. И плюс ко всему, это действительно история, которая была еще относительно недавно и которая демонстрирует, что вообще-то у людей с властью заключен некоторый договор. И когда этот договор нарушается, люди могут выйти на улицу и сказать, что мы не согласны жить по новым правилам. С этой точки зрения, это действительно такой очень полезный опыт. С другой стороны, то, что происходило потом, это... Тут как бы мы увидели, что власти, элиты тоже вынесли определенные уроки из этой истории. И многие исследователи говорят о том, что, в частности, ту политику, которую потом вел Ельцин и Путин, и вообще вот люди, которые достигали каких-то, да, высот в политике в России, она очень была детерминирована тем, что в свое время Горбачев, который очень верил, да, в свою идею, в какую-то идею, он провалился, и внутри страны есть ресурс, который может сделать так, что ты как политик провалишься. И это очень детерминировало политику в России в дальнейшем с той точки зрения, что политики перестали быть идейными и стали бояться верить в какую-то идею, вот, собственно, на основании, да, какого-то исторического прошлого. Ну, это вот так, с двух сторон.
Виктория, спасибо. Саша.
Мне как раз кажется, что трагедия этих дней заключается в том, что мы свою Бастилию не взяли, что массы стали свидетелями и участниками все-таки аппаратных каких-то противостояний, в результате которых победила более энергичная группировка. Массы не стали политическими субъектами, и вот в этой структуре отношений власти, новой российской власти и общества, уже в этих событиях 91 года уже, в общем, заложены и 93-й, и 96-й, и 2000-й, и все, что с нами сейчас происходит. Пожалуй, все.
Вот на этой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, но она уже, следующий цикл наших разговоров будет уже про 90-е, поскольку я полагаю, что до конца этого года мы будем заниматься итогами события, которые мы сегодня обсуждали. 91 август, образы. В студии Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», историк Александр Гельвих, аспирант Высшей школы экономики, на связи по скайпу Виктория Полторацкая, магистрант, политолог Высшей школы экономики. В записи Александр Морозов, Татьяна Щербина, Даниил Дондурей, Виталий Манский и Алексей Юрчак. Вела программа Елена Фанайлова. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.